Чаадаев. Совместный проект «Эхо Петербурга» и Европейского университета. Это программа о последних достижениях социальных и гуманитарных наук, о новых исследованиях и сумасшедших идеях, о том, как нам понять Россию своим умом. С Чаадаевым в Европу. Каждый понедельник после 13 часов. Программа «Чаадаев».
13 часов 7 минут в студии Татьяна Троянская. Действительно, у нас сегодня премьера, совместная программа Европейского университета и радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге. И называется она, как вы слышали, «Чаадаев». Я с удовольствием представлю моего соведущего, профессора Европейского университета, историка Владимира Лапина. Владимир, добрый день.
Добрый день.
А Владимир, соответственно, представит нашего сегодняшнего гостя.
Сегодня в студии Алексей Миллер, профессор Европейского университета и научный руководитель научного центра изучения культурной памяти и символической политики.
Тема нашей сегодняшней программы – «Европейская судьба европейской идеи в России». Но перед тем, как мы приступим непосредственно к этой теме, мне очень хотелось бы обратиться к Владимиру с вопросом о названии программы «Чаадаев». Почему именно так решили назвать эту программу?
Программу назвали по имени Петра Яковлевича Чаадаева, человека, которого, ну, наверное, знают все образованные люди в России. Человек, имеющий эксклюзивное отличие. Его сам государь-император Николай Павлович, он же Николай I, объявил сумасшедшим. Вот эти факты...
Это очень известные факты. Первое, что приходит в голову, Чаадаев... Западники, славянофилы и сумасшедшие.
Да, совершенно верно. Потому что считается, что именно Чаадаев вот, дал старт спору между западниками и славянофилами, впервые так остро поставил вопрос о том, по какому пути движется Россия. Вот что у нас впереди, что у нас над нами, что у нас за спиной, что у нас под ногами. И какими темпами мы идем, куда мы идем и зачем мы туда идем.
Поэтому программу решили так назвать. Но, тем не менее, помните знаменитое «Как вы яхту назовете, так она и поплывет». И вспоминая о сумасшествии, не хотелось бы, чтобы программа вот заканчивала именно так. Но сумасшествие еще плюс какое-то глубинное непонимание.
Ну, знаете, слово, такой эпитет «сумасшедший», он имеет двойное значение в русском языке. Я думаю, что нет такого человека, которого в какой бы ситуации не называли сумасшедшим. Самое главное, с какой интонацией это слово говорится.
Алексей, что вы думаете
на эту тему? И с какими целями, да, между прочим.
Это тоже. Да. Ну, давайте вот о целях. И хорошо ли мы знаем о Чаадаева? Вот в чем вопрос.
И Чаадаева мы знаем плохо, и обстоятельства мы знаем плохо. Точнее, хуже всего то, что мы думаем, что мы их знаем. Ну вот начнем с этого знаменитого сумасшествия. Выбор был такой: либо объявить сумасшедшим, его, кстати, через год объявили излечившимся и оставили в покое, либо сослать, как издателя телескопа Надеждина, который опубликовал это письмо, в Усть-Сольск. Вот, мне кажется, что очень гуманно поступили. Это во-первых.
По сравнению с сегодняшним днем, да.
Вот, это во-первых. Во-вторых, мы все привыкли думать, что это письмо, оно о пути России в Европу. На самом деле, это письмо, которое было написано в 1829 году. Это такой как бы плач об упущенной возможности. А возможность, которую Чаадаев оплакивает, это то, что Россия примет католицизм и объединится со всей остальной Европой под властью папы. В общем, было довольно сложно, если правильно понять это письмо, не посчитать этого человека довольно экстравагантным.
Согласна.
А кроме того, споры славянофилов и западников начались года за 4 до публикации письма Чаадаева. Так что и тут
И тут мимо.
И вот, мне кажется, это очень хорошо, если мы... И в отношении Чаадаева, и в отношении любой другой темы, которую мы будем обсуждать, постараемся все-таки за вот этот картонный фасад наших якобы знаний забраться и углубиться в реальное знание. Не надо ничего принимать на веру.
Алексей, давайте сделаем такой конкретный шаг. смелый шаг, вот как раз за картон.
Или в глубину айсберга. То есть мы же видим обычно верхушку айсберга, а сейчас к корню.
Ну вот смотрите, вот мы привыкли думать, что Чаадаев – это такой очень проевропейский человек. Письмо он написал в 29-м году, я уже сказал. А вот 18 сентября 31 года Чаадаев пишет письмо Пушкину. Это реакция на два стихотворения, которые Пушкин опубликовал тогда. «Бородинская годовщина» и «Клеветникам России». В «Клеветниках России» он обращается к журналистам и депутатам парижским и говорит о том, о чем шумите вы, народные витии, зачем анафемы грозите в России. И дальше говорит о том, что они ненавидят Россию. Так вот, Чаадаев пишет Пушкину. «Я только что прочел ваши два стихотворения. Друг мой, никогда вы еще не доставляли мне столько удовольствия. Стихотворение к врагам России особенно замечательно. Это я говорю вам. В нем больше мыслей, чем было высказано и осуществлено в течение целого века в этой стране». Это совсем не вписывается в наш образ Чаадаева и его отношение к Европе. И вот эта тема отношений русской мысли и Европы, она, к сожалению, у нас в течение очень длительного времени трактовалась крайне одномерно.
Алексей, как сегодня эта мысль? Какого она состояния?
Трудно сказать. В состоянии ожесточенных споров. Но в моем представлении мы находимся в точке слома, очень важного перехода. Вообще, если мы посмотрим на русскую мысль о Европе, то это в основном мысль о том, как Россия станет частью Европы, что ей для этого надо сделать, куда бежать. Есть короткий период, когда русские люди, ну, интеллектуально состоятельные, думают о вхождении в Европу как о беспроблемной вещи. Вот если мы посмотрим на Карамзина и его записки русского путешественника, письма русского путешественника, вот он там считает, что Россия как бы в выпускном классе школы. Вот сейчас экзамены сдадим, и будем частью Европы.
То есть как поступление в институт? Продолжение?
Нет. Неудачно тогда я выразился, что мы заканчиваем образование. Что вот мы станем частью Европы. Не в какой-то следующий этап образования, а все, часть Европы. Очень скоро эта ситуация меняется. Потому что постепенно русские начинают понимать, что в европейском дискурсе о России России предписаны две роли. Одна роль – это варвар у ворот. Тут долго объяснять не надо. То есть это источник угрозы. Мы видим...
И варвары часто уже были за воротами, так сказать, внутри стен.
Ну да, и мы видим, что сегодня мы тоже исполняем эту роль. А вторая роль – это роль вечного подмастерья. То есть это такой вечный ученик, а перед ним вечный учитель и вечный экзаменатор Европа, который все время объясняет России, каким образом она не соответствует европейскому идеалу. И можно проследить, как сперва это было недостаток цивилизации, потом это было крепостное право, потом отменили крепостное право, это стал деспотизм, и так дальше, и так дальше. Все время критерии меняются, и все время Россия фиксируется в этой роли.
Но роль-то не очень выгодная для нас, согласитесь. Не варвар, неприятно быть варваром, и подмастерье тоже быть очень даже неприятно. Мы сами виноваты в этом? Или Европа просто нас так хочет видеть?
Вот это очень важный вопрос. Я бы сказал, что он принципиально важный, потому что есть традиция полагать, что это Россия во всем виновата. К сожалению, эта традиция... с моей точки зрения, совершенно неплодотворно интеллектуально. Потому что мы видим, что на самом деле этот дискурс формируется не Россией и зависит не от российского поведения. И надо просто осознать, что мы этот дискурс изменить не можем. Другое дело, что наши реакции на эту ситуацию, к сожалению, тоже могут оказываться довольно радикальными. Вот во второй половине XIX века среди людей, которые осознали именно такую конструкцию этого дискурса, в качестве реакции отрицания возникает идея: хорошо, если мы не Европа, тогда Европа наш враг. Это Данилевский. Это Зондервек, да, это особый путь.
Да-да-да.
И на самом деле, если мы сравним это с Германией, то у Германии интеллектуальная традиция особого пути намного длиннее, чем у России. Но они тоже прошли через этот путь осознания того, что Европа держит их в качестве вот этих вечных подмастерьев или варваров у ворот.
Да, а Россия с середины XIX века, даже чуть раньше, накапливала обиду в отношении Европы, так сказать, после Крымской войны, после русско-турецкой войны 77-78 годов и далее.
Ну, немцы тоже накапливали, они немножко эту обиду компенсировали разгромом Франции и оккупацией Парижа в 1870 году. Но как нам найти какой-то разумный, сбалансированный путь между, с одной стороны, вот этой убежденностью, что мы во всем виноваты, и нам надо послушать Европу и действовать сообразно тому, что она говорит, а говорит она все время разное и из разных кварталов своего интеллектуального развития, да? А с другой стороны, объявлять Европу врагом, что тоже совершенно неплодотворно. Где мы этот путь найдем? И в этом смысле мне кажется, что сегодня как раз мы переживаем вот такой очень трудный момент интеллектуального вызова, если хотите.
А в чем переломность этого момента? Можно его таковым назвать?
Смотри, в течение примерно 15 лет после краха Советского Союза наши размышления о... Даже и перед крахом, во время перестройки, о чем все время идет речь? О том, чтобы присоединиться к цивилизованному человечеству. Имеется в виду, разумеется, Запад, а точнее Европа. И дальше четыре пространства: гуманитарной, безопасности, экономической и так дальше. И все время вот, а давайте визы отменим, а давайте там какую-то ассоциацию сделаем и так дальше, и так дальше.
То есть попытка следовать теми шагами, которые следует Европа.
Как-то строить что-то общее. И вот эта Европа от Владивостока до Лиссабона. И потом в какой-то момент бах! И это... повестка испарилась. То есть она была выхолощена, она была пуста задолго до того, как она испарилась, да? Потому что это были уже только ритуальные какие-то движения. Но в какой-то момент она кончилась совсем. Это был украинский кризис.
Но если говорить о повестке нынешней, мы включаем телевизор, и все, что мы слышим, это то, что Европа загнивает, что там все плохо, и мы, в общем, нравственный, скажем так, оплот.
Ну, всегда можно найти какие-то примитивные способы выражения мнений, которые, как кажется говорящим, подходят к состоянию умов так называемого абстрактного простого человека. Но на самом деле люди-то у нас не такие простые, как думают телеведущие, да? Они сами немножко простоваты. Что скрывается вот за этой простотой? Посмотрите, в течение очень длительного времени мы жили в мире, который верил, в общем, солидарно верил в то, что глобализация бесконечна, что глобализация решает все проблемы, что чем больше глобализации, тем больше решения проблем, что у этого процесса есть безусловный лидер – это Запад, и в этом безусловном лидере есть свой лидер, который как бы показывает новую культуру вот этого поведения. Европа, Европейский Союз, как что-то, обладающее мягкой силой, невероятной цивилизационной притягательностью, невероятно успешной в экономическом отношении, и делающее нерелевантный, какой-то неуместный вот это вот... жесткую силу. Европа как лидер, Европа невероятно притягательная. Что от этого осталось сегодня? И от нашей веры глобализацию бесконечную. Глобализация закончилась. Мы находимся, вернее, закончился путь, этап восходящего развития, да, глобализации. Мы находимся на очередном нисходящем этапе. Будет потом новый восходящий, но не скоро. И вдруг закончились все эти разговоры о мягкой силе. И вдруг закончились разговоры о том, что Запад безусловный лидер. Потому что вдруг оказалось, что Азия и прежде всего Китай, они выигрывают экономическое соревнование. И одна из причин, почему стали как бы схлопывать глобализацию, это именно то, что вдруг оказалось, что выигрывает в этом соревновании не Штаты, а Китай.
Алексей, вот ты очень долго преподавал в Центральном Европейском университете в Будапеште.
До сих пор это делаешь.
Да, и до сих пор это делаешь. А ваш вот вид из Европы, потому что это Центральный Европейский университет, это же не Венгерский университет. Вот, вот с этой позиции, что ты можешь сказать?
Я могу сказать, что примерно последние лет 10 вот эта идея Европейского Союза, который принимает на себя все больше полномочий, которые добровольно отдают ему члены Европейского Союза, она умерла. Вот когда провалилась Конституция, вот это был момент, когда эта идея умерла. И сегодня мы видим все больше и больше, как страны-члены Европейского Союза пытаются решать свои проблемы вопреки брюссельской бюрократии.
То есть Европа понимает, что она уже не лидер?
Безусловно. Она понимает, что она не лидер с точки зрения глобальной политики. И она понимает, что она уже не лидер, или, по крайней мере, не единственный лидер, а с точки зрения технологий, экономики и так дальше. Вообще, вот мы должны просто понять разницу, да, вот этот мир 19 века, когда русские умы думают о будущем. И это все про то, как нам стать Европой или как нам стать как Европа. Потому что Европа безусловный, неоспоримый лидер, да? Вся Азия – это колония. А сегодня?
Алексей, а Россия выигрывает от того, что Европа уже не лидер?
Вот надо перестать думать в таких категориях. Мне кажется, что надо выигрывать. Просто за счет собственной работы. Россия в некотором смысле оказалась в очень сложном положении. Мы привыкли думать о России как о каком-то очень мощном игроке. А наша мощь – это, в общем, то, что мы унаследовали от Советского Союза. Это наша военная сила, это наш государственнический инстинкт, это наши традиции великой державы, вот все такое. А, к сожалению, в экономическом плане нам хвастаться абсолютно нечем. И я бы сказал так, Россия может выиграть, если она поймет, что очень мощный, очень сильный, по-прежнему сильный экономический регион Европы и очень мощный, очень сильный экономический регион под названием Китай могут быть соединены через Россию и при ее участии. Тут только очень важно не превратиться в очередной мост. Тут у нас все в Европе, в Восточной Европе особенно, старались раньше играть роль моста. Но все очень неудачно у них складывалось.
Алексей, как думаешь, скоро появится такой человек, который напишет что-то подобное, что написал Чаадаев, только уже со взглядом на Восток? И как скоро его объявят сумасшедшим по этому поводу?
Я думаю, что сумасшедшим его не объявят. Когда такой человек... Вообще, людей, которые пишут о необходимости поворота России к Востоку, очень много сегодня. Другое дело... что когда Чаадаев писал о папе, о католицизме, это основывалось на его теснейшем общении с Деместром, который, между прочим, здесь в Питере проживал некоторое время, и пытался обратить в свою веру еще и Александра Первого. То есть знание, глубокое знание той культуры, о которой он говорит, европейской культуры, у него было. И, кстати, в это знание и в этот идеал Европы совершенно не входили какие-то либералы. А вот когда мы доживем до того, что у нас появятся интеллектуалы, знающие, о чем они говорят, когда они говорят о Китае.
Да, давайте, простите, что я вас прерываю. У нас просто есть еще рубрика «Умный город». Как раз вот она о новых технологиях. Мы должны сейчас ее послушать, потом прервемся на новости и продолжим наше общение.
Программа «Чаадаев».
Мы продолжаем нашу программу. 13:34. В студии по-прежнему Татьяна Троянская. Рядом со мной профессор Европейского университета Владимир Лапин и наш гость Алексей Миллер, профессор Европейского университета. Мы говорим о Европе, о печальной ее судьбе. Но вот, Алексей, вы говорите, что Европа уже не лидер, да? А тем не менее, почему мы все любим отдыхать в Европе? Почему все наши чиновники отправляют своих детей учиться в Европу? У кого-то гражданство европейское. И, в общем, все стремятся в Европу.
Ну, начнем с того, что... А почему не стремиться? Комфортное, удобное пространство для жизни. В некотором смысле русский западник всегда стоял перед выбором. Хочешь жить как на Западе, поезжай на Запад и живи так. Или... ошибочное решение, которое некоторые принимали, попытайся сделать из России Запад. Ни у кого ничего не получалось. Это во-первых. Во-вторых, конечно, не только туда едут, и, конечно, не только туда отправляют учиться. Посмотрите на Штаты, посмотрите, сколько едет в Англию. А Англия, между прочим, это с нашей точки зрения она Европа. Вот, пожалуй, я вам сейчас расскажу один анекдот. Анекдот в смысле то, что со мной случилось реальное. Очень важная точка моих размышлений о Европе. Я застрял однажды в аэропорту Хитроу и отчаянно искал комнату, где можно покурить. Тогда еще курил. И не мог найти. Подошел к полицейскому и спрашиваю, где у вас комната для курения? Он говорит, а у нас такой нет. Я говорю, ну как же нет? В любом европейском аэропорту есть хоть какая будка телефонная для курильщиков. Он так на меня посмотрел и абсолютно спокойно сказал, but we are not Europe, но мы не Европа. И вот когда мы...
Это еще до Брексита было, да?
Конечно, это было в 2011 году. И вот когда мы в России научимся с такой интонацией и с таким внутренним состоянием как бы уверенности в себе говорить «But we are not Europe», и что? Да, нам нравится Европа. Мы хотим жить как можно в более тесных, хороших отношениях с Европой. Но не пытайтесь стать тем, чем вы не являетесь. И вот к вопросу о уезжающих. Обратите внимание, люди уезжают в Европу. Но они там продолжают жить как иммигранты. Они не вписываются в жизнь Европы. Их проблемы европейские не становятся проблемами наших людей. Они продолжают сидеть в наших пабликах и писать комментарии из Берлина или из Праги про то, как плохо живется в России.
В основном, да.
Вот вам ответ на вопрос. Это с одной стороны. А с другой стороны, конечно, мы просто не видим, какие колоссальные изменения происходят в направлении, если угодно, таких научных, студенческих и так дальше миграций. Знаете, сколько русских сейчас учатся в Китае? Это очень большие цифры.
Да, Алексей, кстати, о Востоке. А вот целенаправленное движение России на Восток, да, в восточном направлении, во всех смыслах, да, или то, что называется дрейфом, да, вот, так сказать, без, в определенном смысле, без руля и ветрил в этом направлении. Вот как сегодня можно посмотреть на эту проблему?
Да, я в связи с этим, простите, что перебиваю, вспоминаю, Андрей Кончаловский однажды очень как-то ясно выразился, разница Запада и Востока. Он говорил, что на Западе гоняются за удачей, а на Востоке ловят удачу. И здесь вот принципиальный момент. Поэтому, получается, если мы взоры свои обращаем на Восток, то меняется и...
А Кончаловский умен. И на самом деле, вот если вы вспомните, как у нас все время говорят о России, нам все время говорят о России как о человеке, который опаздывает вскочить в последний вагон поезда. Все время нам нужно совершить срочно-срочно какие-то реформы, которые обязательно должны быть болезненными, иначе не помогут. А иначе поезд уйдет, и мы останемся у разбитого корыта. И это продолжается, вот это вот состояние психологической торопливости какой-то. И Россия все время должна куда-то пропасть. И мы все время ждем вот этого какого-то, какой-то катастрофы. Вообще неплохо было бы немножко посидеть. Да, не бежать, не ловить вот эту удачу. А немножечко посидеть, да, вообще осознать. Вы когда-нибудь на карту-то смотрели? Вы вообще видели, как выглядит Россия? Как она будет пропадать? Да? Чуть больше уверенности в себе. Это с одной стороны, вот это очень важно. Во-вторых, мы все время как-то такое ощущение, что мы не самодостаточны в том смысле, что нам обязательно нужно либо стать Европой. А если мы решили, что нам нужно повернуться к Азии, то сразу вопрос, а как вы собираетесь стать Азией? А мы не собираемся. Вот мы Россия. Мы не можем стать Европой. Но и Азией мы не можем стать. Но это не значит, что наше существование бессмысленно. Мы Россия. А как мы можем выстроить отношения с Азией? Это очень серьезная и новая проблема. Потому что ведь в России были люди, совсем не глупые, которые говорили о том, что нужно поворачиваться к Востоку. Тогда говорили к Тихому океану. Это такие люди, как Столыпин, как Витте. Были еще и более радикальные люди, как барон Розен, который говорил, что России вообще надо по возможности отползти от назревающей большой европейской войны и отсидеться немножко, не сразу туда влезать, если бы его послушали. Значит, тогда Россия могла входить в Азию в качестве одной из доминирующих держав. Что тогда был Китай? Да, он лежал в руинах. Сегодня, конечно, это совершенно другая ситуация. И Китай, и Япония это наши потенциальные партнеры, которые намного более сильны, чем мы экономически. И надо перестать, кстати, думать в шаблонах, навязываемых нашей мысли о Азии. Вот вы сближаетесь с Китаем, ну, давайте подождем, когда Китай отнимет у вас Сибирь. Китай никогда не отнимет у нас Сибирь и никогда не будет пытаться этого делать. Все, что ему нужно в Сибири, он купит, а мы ему с удовольствием продадим. Значит, как мы выстроим эти отношения? Что мы можем предложить Азии? Что Азия может предложить нам? Если нам не дают технологии на Западе, а нам их не дают на Западе, можем ли мы их получить в Азии или не можем?
Алексей, вот когда вы говорите «мы», а вопрос – это наша партия и правительство?
Мы – это Россия. Надо, кстати, понимать, что было бы очень грустно, если бы мы в очередной раз воспроизвели вот одну из самых тяжких российских болезней, когда интеллектуальный потенциал страны находится в состоянии глубокой ссоры и взаимного непонимания с правительством. Россия несколько раз впадала в этот грех. Мне кажется, что мы вообще даже и не можем себе позволить сегодня.
Мне кажется, это периодический грех, периодический в который грех. Впадает Россия.
Если сказать перманентный.
Да.
Ну, не совсем перманентный.
А когда бы было вот время такое самое, скажем, счастливое в этом плане для России?
Ну вот смотрите, вот мы начали. Счастливых времен нет. Да?
Ну, относительно.
Но смотрите, вот я вам приводил цитату из Чаадаева, когда он пишет Пушкину с восхищением о его стихах «Клеветникам России». В это время другой человек, Сергей Семенович Уваров, тоже пишет Пушкину с восхищением по поводу этих стихов. Это ситуация вызова, конфронтации, угрозы, в которой и басманный философ, и автор «Самодержавия, православия, народности» оказываются вместе в восхищении тем, что пишет Пушкин. Такое возможно, такое бывает. Надо не относиться к этим моментам с презрением, что вот всех понесло в какой-то патриотизм. Патриотизм – не стыдное чувство.
Ну, опять, что мы имеем в виду под патриотизмом? Каждый имеет свое. И мне кажется, вот проблема в том, что каждый действительно думает о том, что патриотизм – это что-то вот такое. Патриотизм – это не значит, что я не могу ругать свою родину, правильно?
Да.
А у нас патриотизм – это просто «убей иноверца».
Нет. А вот смотрите, ругать обязательно нужно и можно. Но Пушкин, между прочим, по этому поводу говорил, что я могу ругать, но когда это начинает делать кто-то иностранный, мне отвратительно. То есть это ощущение, что это наши проблемы, это наши недостатки, и мы должны их решать между собой. Вот это здоровый патриотизм, да? Это наша армия, это наше государство, это наш народ, это наши проблемы, это наши болезни, и это наше правительство. Вот когда мы понимаем, что это все наше, и мы все это должны решать вместе, не за счет идеи, что а вот неплохо было бы избавиться от какого-то элемента, а давайте мы разрушим государство. А на его месте построим новое. И вот так мы сделали один раз в 1917 году. И до сих пор расхлебываем последствия. Вот патриотизм конструктивный, патриотизм деятельный, патриотизм, через который люди вносят вклад в это общее дело. Да, вот научиться бы.
И вспоминая вот тот разговор в аэропорту Хитроу, наверное, то, чему нам нужно научиться у британцев, это чувство собственного достоинства.
И веры в себя.
Ну что, я хочу сказать, что у нас состоялся дебют программы «Чаадаев». В следующий раз мы встретимся ровно через неделю. Владимир Лапин придет к нам в студию с новым гостем, и будем говорить о других важных проблемах и слушать разные точки зрения. Сегодня мы говорили о судьбе европейской идеи в России и, в общем, поняли, что Европа уже не лидер, но, в общем, может быть, лидера и не надо нам. Не обязательно, чтобы кто-то из стран был лидером. Профессор Европейского университета Алексей Миллер и профессор Владимир Лапин были в студии. Спасибо и до встречи.
Спасибо. До свидания.
Программа «Чаадаев». Говорим по-европейски.